Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, все, кто к нам присоединился. Мы с Татьяной Ладяевой продолжаем говорить о ревности. И сколько бы мы ни спорили, в том числе вот и сейчас, пока вы слушали новости в эфире радио «Спутник», мы так и не можем прийти к какому-то общему мнению. А где же проходит вот та грань, где ревность вполне себе допустима, свидетельствует о любви одного человека к другому или вообще людей друг к другу, да? И патологии, когда уже ревность превращается в психоз, о котором нам говорил в первой части программы психолог. К нам присоединяется психиатр, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер. Александр Оскарович, здравствуйте.
Доброе утро.
Позвольте, мы предложим вам послушать историю, которая, ну, если нас не то чтобы потрясла, но которая нам показалась интересной и с точки зрения
и
ревности...
Распространенной, мне кажется.
Мы хотели бы разобраться с ней.
Однажды муж уехал в командировку на 3 месяца. Он не давал мне спокойно дышать. Я дома, 7-месячным ребенком одна, жила в родительском доме. Муж постоянно подозревал меня в изменах. Постоянные фразы. «Почему ты онлайн в WhatsApp? Я тебя просил выходить из WhatsApp, не забывать этого делать, ибо я буду думать, что ты с кем-то переписываешься. Почему ты не брала трубку? Ты как-то холодно отвечаешь мне сегодня, у тебя кто-то есть? Ты специально со мной вчера поругалась, чтобы бросить ребенка на родителей и убежать гулять? Сбрось мне фото комнаты, чтобы я поверил, что ты дома. Это невыносимо». После каждой ссоры он кричит, скандалит, унижает. Теперь стал еще и бить. «Я реву, кричу, не могу взять себя в руки. Я скоро сойду с ума».
Александр Оскарович, ну вот если убрать вот это предложение, он уже начал бить, хотя это тоже, видимо, да, распространенная история.
Я боюсь, что да.
Вот это что, у человека патологическая ревность, а может быть то, что нам описала эта женщина, ну в какой-то степени нормально, но я же говорю, если убрать вот это предложение, он уже начал меня бить.
Вы знаете, мы еще не знаем предысторию их отношений. Может быть, действительно были какие-то пассажи в их предыдущей жизни, которые позволяют ему ревновать. Несомненно, это человек, склонный к сверхценным образованиям. Он контроллер, ему нужно все время контролировать ситуацию. Именно поэтому он все время следит за своей женой, даже находясь в достаточном отдалении. Мало того, что он и манипулирует, он все время требует отчитываться. Да и вообще ревность – это манипуляция, потому что человек на ровном месте вынужден оправдываться. Ревность, конечно, свойственна определенным людям. Это черта характера, это, в общем-то, последствия определенного воспитания, традиции. Но если это принимает патологические черты, как в данной ситуации, конечно, здесь стоит говорить о заболевании. Или это определенное паранояльное развитие личности, или это просто симптом заболевания. Как писал Сергей Сергеевич Корсаков, известный психиатр, бред ревности – это клеймо алкоголизма. Здесь нужно четко понять, или это болезненная история, или просто в этой ситуации стоит договориться с мужем, когда нужно выходить на связь, не сидеть все время в интернете, потому что его это раздражает. В принципе, брак – это система взаимных уступок. Если договориться о чем-то можно, значит, это не патология. Если договориться нельзя, то, скорее всего, это патологическая ревность. Почему? Потому что ревнивцы, они обычно не обращают внимания на реальные какие-то вещи. Они во власти своих умозаключений. Когда какие-то факты начинают сверхценно окрашиваться, они зачастую принимают паранояльный или даже бредовый характер. И разубедить этого человека практически невозможно.
Александр Оскарович, а можно я уточню? Вот, я с вами согласна, я понимаю, что, конечно же, отношения, но это работа, нельзя вот просто брать, разворачиваться, уходить, что нужно идти на определенные уступки, о чем-то договариваться и так далее.
Можно развернуться и уйти.
Ну, это можно всегда, да.
С маленьким ребенком.
Вот, но у меня такой момент. Вот смотрите, когда в любом случае, будь то мужчина или женщина, начинает вот пытаться контролировать действительно расписание другого человека, его действия, и диктовать, вот что в какое время ему нужно делать и так далее. Вот сейчас ведь очень популярно слово «абьюзер». Это разве не является началом такой истории?
Ну, это можно назвать как угодно, просто в разные времена это называется по-разному.
Ну да, вот это то, как это, сейчас
это называлось чеченский контроль. Угу. Уж не обидятся на меня жители Чеченской республики. Вот сейчас это называется абьюз там. Но абьюзеры, они, в общем, это достаточно широкое понятие. А здесь я бы сказал понятие контроллера, то есть контролер. Человек успокойнее, когда он контролирует каждый шаг родных и близких. Но когда это касается одного человека, то есть близкого человека, и все это обрастает какими-то патологическими тревожными деталями, и зачастую претензии неадекватны, потому что женщина, которая опаздывает с работы на 5 минут, выслушивает град упреков, что она изменила практически в подворотне, успела встретиться со своими любовью.
Это же ненормально вообще.
Расскажите нам, все-таки можно где-то эту грань провести? С одной стороны, можно договориться, если человек более-менее вменяемый, а с другой стороны, уже у него там психоз, он контроллер, как вы говорите, его следовало бы лечить. Как понять... Когда
вы понимаете,
уже
контроллер
лечить,
это да. Состояние души. Это не контроллер, это не патология, это склад личности человека. Но если человек начинает контролировать вплоть до неадекватности, здесь нужно задуматься и, может быть, посоветоваться с психиатром. Психология здесь ничего не дает.
А как такого человеку говорить пойти к врачу? Вот донести до него без последствий?
Нужно самой жертве ревности посоветоваться с врачом. Очень часто, кстати, ревнуют не обязательно мужчины, а ревнуют женщины. И гораздо жестче ревнуют. Почему? Потому что человек, не находя выхода в своей болезненной ситуации, может, скажем, прямо стать более агрессивным и, в общем-то, совершить какой-то противоправный поступок. Обычно жену упрекают не только в супружеской неверности, но и в том, что дети чужие от каких-то посторонних персонажей. Если это действительно болезненная история, человек, конечно, нуждается в лечении. А это уже индивидуальный подход в каждом конкретном случае. Но мой совет, если не удается договориться с ревнивцами, ну, нужно от них дистанцироваться. Так что нужно думать перед свадьбой, потому что после свадьбы это будет только усугубляться.
А вот мы до этого слышали мнение, что все-таки ревность, она присуща абсолютно всем, вот кто бы что ни говорил.
Я считаю,
что я абсолютно неревнивый, адекватный человек.
Она в тебе присутствует.
И вот все то, что я слышу сейчас, да, вот все истории, которые мы сейчас обсуждаем, я всегда надеюсь, что в моей жизни такого, ну, не будет, и мне все это очень странным кажется со стороны. Но вот, в принципе, вот по вашему мнению, ревность, она действительно присуща всем, просто в разной степени мы ее как-то проявляем.
Ну, ревность, конечно, явление ревности присуще, но если это становится патологией, то есть ревность становится, во-первых, неадекватной, во-вторых, несет еще за собой агрессию определенную, то, конечно, это уже врачебный разговор. Ну, насчет того, что ревность присуща всем, да, мы считаем, что мы счастливы, бессмертны, и то, что случается с окружающими, с нами не случится. Но всегда нужно делать небольшую поправку.
Все может случиться. Не хочется, чтобы так случалось. Это важный момент.
Ну, каждый человек для себя решает сам. Или жить в этой парадигме, или, может быть, если тебя это не устраивает, каким-то образом решить эту проблему, или радикально разойтись, или договориться. Но, тем не менее, еще раз, когда ревность патологическая, это проявление заболевания, или это паранояльное развитие личности, или это проявление каких-то душевных заболеваний, это одно. Если человек просто ревнивец и просто тобой манипулирует, это совершенно другое. И это право партнера предпринимать какие-то шаги, или расставаться, или выстраивать отношения, во всяком случае стараться выстроить отношения и посредством привлечения психологов и врачей, и друзей. Но если это невозможно, остается или терпеть, а потом стать жертвой агрессии. Очень часто, кстати, домашнее насилие как раз и сопровождается ревностью. А люди пьющие, к сожалению, на пике нетрезвости бывают расторможены, и по этому поводу возникают те самые ситуации, о которых так долго говорят в Государственной Думе.
Да, а скажите, пожалуйста, вот все-таки в завершение подвести вот такой итог. Так ревнует, значит, любит, или не ревнует, значит, не любит? Насколько? Мы с этого начали? Вот этим же и закончили.
Ну, это пошлые сентенции. Бьет, значит, не любит, не ревнует.
Вранье это лет 40, все, да?
Я лет 45 назад был в командировке на севере Пермской области, в леспромхозе. И там говорят так: если муж в субботу тебя не отметелил, значит, разлюбил и нашел другой. Это зависит всего от традиции, понимаете, в чем дело? И уже опираясь на традиции, опираясь на менталитет, тут уже можно о чем-то говорить. Но есть законодательство в стране, которое обязано тебя защищать. Если ты считаешь, что твои права ущемляются, ты можешь называть себя жертвой абьюзера. А если считаешь, что тебя так любят, ну что я могу сказать? Можно упиваться своей
любовью. Возможно, у тебя тоже, простите, есть какие-то проблемы восприятия вот таких отношений.
Александр Оскарович, большое спасибо за то, что приняли участие сегодня в нашей программе. Психиатр, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер был с нами на прямой связи. Но что?
Непростая
тема.
Тема-то
непростая. А мне кажется, давай так. Ревнует, не ревнует. Главное, чтобы любили,
любовь была,
чтобы любили друг друга. Да, спасибо большое. Вы слушали «Радио Спутник».